Новостями нас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 27 декабря, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Москве прошел митинг в защиту Химкинского леса. Жители подмосковного города Сходня подают в суд на Химкинскую администрацию. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня в Москве прошел митинг «За чистый воздух», организованный партией «Яблоко». В нем приняли участие активисты движения в защиту Химкинского леса и инициативные группы, выступающие против строительства мусоросжигательных заводов в Москве. На митинге-пикете работал мой коллега Мумин Шакиров, и сейчас он выходит с нами на связь. Мумин?
Да, я слушаю вас.
Да, здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Несколько десятков человек собрались у памятника Репину, развернули лозунги, плакаты, одели зеленые шапочки, зеленая альтернатива, так было написано на этих шапочках в митинге, а точнее говоря, это был больше пикет, потому что не было ни микрофонов, ни громкоговорителей, просто люди стояли, было очень холодно. Присутствовали лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, также Олег Митваль, руководителя Роспроднадзора, Дмитрий Ильюшин, член Федерального совета партии «Яблоко». Почему люди пришли в столь холодный день, конечно, их волнует больше всего это Химкинский лес, и они поддерживают те инициативные группы, которые борются против строительства там трассы Москва-Санкт-Петербург. И также люди, которые пришли сегодня протестовать против того, чтобы не сжигали мусор в Москве, то есть против строительства мусоросжигательных заводов, а предлагают Сергей Митрохин и его сторонники, чтобы мусор перерабатывался, как это делается во многих цивилизованных странах. Была, конечно, милиция, и, в общем-то, митинг, пикет прошел спокойно, так как мы прекрасно знаем, кто поддерживает партию «Яблоко». Это понятный очень контингент. Это люди, чаще всего представляющие, так, если можно сказать, прослойку интеллигенции. И, в общем, все было очень мирно. Единственное, что так как было холодно, это было не очень долго, и эти зеленые шары, которые принесли около 200 или 150 этих шаров, были выпущены в воздух, с возгласами «За чистый воздух в Москве». Марина?
Да, спасибо большое, Мумин. На митинге-пикете, который прошел сегодня на Болотной площади в Москве, работал мой коллега Мумин Шакиров. А в городской суд города Химки с исковым заявлением намерена обратиться группа жителей подмосковного города Сходня. Они требуют признать незаконным разрешение на строительство 2 20-этажных домов в районе аэропорта Шереметьево, выданное администрацией Химок. По словам инициаторов обращения в суд, строительство высоток ведется без необходимого согласования с Роснавигацией и аэропортом Шереметьево и создает реальную угрозу и для воздушного транспорта, и для жителей Сходни. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахтина.
Микрорайон Сходня городского округа Химки расположен примерно в 4-5 километрах от края взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево. Еще в советские времена здесь запрещали строить дома выше 4-5 этажей. И до сих пор Сходня считается зеленой зоной, состоящей из частного сектора и невысоких домов. Однако с приходом к власти в Химках в 2005 году мэра Владимира Стрельченко в округе начали активно строить высотки. Две из них, в народе названные уже башнями-близнецами, возводят в непосредственной близости к аэропорту. Какие опасения вызывают у жителей будущие новостройки, рассказывает член инициативной группы микрорайона Сходня Химкинского городского округа Ирина Тюкачева.
Мы находимся непосредственно под двумя траекториями захода на посадку самолетов. Они планируют примерно на высоте около 200 метров. Учитывая еще рельеф местности, там будет где-то 150-200 метров. Но, как известно, глиссада – это лишь идеальная теоретическая линия, следовать которой в точности невозможно. Вообще, сектор захода захода на посадку – это самый опасный с точки зрения аварий участок. Высота возводимых домов 17-этажных, а ныне мы уже не знаем, скольки этажных, потому что 18-й этаж построен, но она где-то 60 метров, может быть и более. То есть она сравнима с высотой пролета самолетов. Но, однако, химкинская администрация во главе с мэром Стрельченко дала разрешение на строительство этих домов. И самолеты заходят на посадку, там остается несколько десятков метров до крыши дома.
Вообще же часть домов Сходни находится в приаэродромной зоне, где сильны авиационные шумы. Еще и по этой причине аэропорт Шереметьево отказал в согласовании всем застройщикам. Но строительство домов идет полным ходом, говорит Ирина Тюкачева.
Препятствия на участке глиссады нужно сносить, а не возводить. Более того, по международным нормам ИКАО данная территория должна быть вообще свободна от препятствий. Наша администрация сплошь и рядом нарушает законы. Это как воздушный кодекс Российской Федерации, так и градостроительный кодекс и по Химкинскому лесу лесной. Так что, ну, всякие провокации запускаются в народ.
Заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль присоединился к жителям Сходней Химок, выступающим против нарушения закона местной администрации. В исковом заявлении в списке истцов есть и он. Правда, не как один из руководителей известного ведомства, а как простой москвич.
И речь идет о привлечении, во-первых, третьими лицами Министерства транспорта Российской Федерации со стороны истцов. Дело в том, что, извините, если упадет самолет, то это вопросы будут не к жителям Сходни, а к сотрудникам Минтранса. И я, кстати, разговаривал с коллегами из Минтранса, и у них позиция это совершенно понятна. Кроме того, Международный аэропорт Шереметьево третьими лицами будет по этому иску, которые тоже заинтересованы, есть соответствующие документы в том, чтобы очистить зону отчуждения, она поэтому так и называется. Я понимаю, что в настоящее время очень хочется подзастроить леса, парки, зоны отчуждения аэропортов, но нужно понимать, что чем это вот можно закончиться. Требование признать незаконным разрешение на строительство – это раз, признать самовольной постройкой объекты – два, и согласно Гражданскому кодексу снести самовольные объекты за счет застройщика. Я искренне верю в то, что мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы эти дома не снесли самолеты. Если, скажем так, суд будет руководствоваться не позицией жителей, не позицией Минтранса, а позицией местных властей, то жертвы, которые там могут быть, будут на совести судьи.
Такова точка зрения Олега Митваля. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация Израиля нанесла массированный удар по объектам группировки «Хамас» в секторе Газа. По некоторым данным, погибли до 120 человек. Российский концерн «Газпром» ищет иные способы погашения украинской задолженности, чтобы не прекращать поставки газа Киеву после 1 января. В Москве прошел митинг в защиту Химкинского леса под лозунгом «За чистый воздух». Украинские власти заявляют, что согласно основной версии, причина взрыва в жилом доме в Евпатории – халатное обращение с газовыми баллонами. В Махачкале в ходе антитеррористической операции задержаны четверо боевиков. Правительство Пакистана отменило отпуска для военнослужащих в связи с нарастанием напряженности между Исламабадом и Дели. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 27 декабря, сразу после выпуска новостей в 17 часов прозвучит программа «С христианской точки зрения» и будет посвящена она бомжам, заключенным и мигрантам. В гостях в студии Лидия Графова, Елена Санникова, пастор Михаил Пухов. Программу «С христианской точки зрения» ведет Яков Кротов. В эфире «Время свободы». «Уралмашзавод» уведомил службу занятости о возможном сокращении 250 человек. Это известие послужило основой для самых мрачных прогнозов. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Первым информацию о возможном увольнении с «Уралмашзавода» 250 человек озвучил в своем интернет-дневнике бывший депутат Государственной Думы Евгений Ройзман. Цитата. «25 декабря останавливают «Уралмаш». Проблемы, что и у всех. Нечем платить зарплаты». В ответ 3 страницы комментариев от пользователей «Общее настроение», «Кошмар и ужас». И как это часто бывает при интернет-общении, больше эмоций, чем фактов. Евгений Ройзман своих источников информации не разглашает и от комментариев отказывается. Депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Ветлужских за ситуацией на предприятиях Свердловской области следит по долгу службы. Он председатель областной федерации профсоюзов. По его словам, ничего страшного на Уралмашзаводе не происходит.
На сегодняшний день точно ясно, что будет сокращено не более 79 человек. И из 6 тысяч общей численности, это в целом, скажем так, по региону очень такая небольшая цифра увольнения. Поэтому мы считаем, что сделано все возможное, чтобы минимизировать увольнение. По всем, кто будет сокращен, будет точное соблюдение всех норм Трудового кодекса. Предупреждение людей за 2 месяца после сокращения выплата 2-месячной средней заработной платы и в случае неустройства человека на работу еще и 3-й месяц выплата заработной платы.
Директор по персоналу Уралмашзавода Наталья Бабилурова конкретных цифр не называет. Она объяснила, что уведомить службу занятости о возможных увольнениях они были обязаны по закону.
250 человек. Такая цифра была заявлена, но она была подстраховочной. А в декабре месяце еще по процедуре сокращения мы не вывели ни одного человека. Сейчас максимальную задачу, которую поставили нашим руководством, это сохранить персонал. Возможно, мы с февраля месяца пойдем на сокращенную рабочую неделю.
Инженера электротехника Евгения Иванова, в отличие от работников Уралмашзавода, отправили в вынужденный отпуск еще в середине декабря. Правда, и масштабы машиностроительного гиганта и небольшой частной фирмы, занимающейся поставками электрооборудования, несопоставимы. Впрочем, Евгений Иванов в уныние не впал. Он считает, что кризис – вещь во многом надуманная.
Везде, куда ни посмотри, особенно в интернет, в медиа, слово «кризис» встречается на любой заглавной страничке. Минимум там раз 50, наверное. Это готовое решение для любого руководителя. Он впадает в уныние и не видит смысла барахтаться, потому что ему заранее сказано, что сейчас плохо, а будет еще хуже. Если бы мои руководители не были подвержены этому влиянию, то, скорее всего, было бы принято решение какой-то мобилизации, да, всех бы заставили заниматься мозговыми штурмами.
Сколько человек может быть уволено с Уралмашзавода в 2009 году, сейчас сказать невозможно. А инженер Евгений Иванов уже почти решил не возвращаться из отпуска, а попробовать после Нового года открыть собственное дело. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе в Доме кино в Москве прошла торжественная церемония вручения премии гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон». На церемонии награждения побывала моя коллега Марина Тимашева.
В своей вступительной речи президент гильдии киноведов Виктор Матизин отсылает собравшихся к событиям последних дней 17-му съезду Союза кинематографистов.
Я рад приветствовать в этом славном зале. Мне еще век назад не пили страсти. Кинематографисты шли стенка на стенку. Но стены этого зала, как видите, уцелели. А произошла очень простая вещь. Конституционная монархия во главе с Никитой Сергеевичем Михалковым сменилось республиканским правлением. Вот. А сейчас я должен вам сказать, что это наша национальная премия кинопрессы проводится в 11-й раз. Этот год для российского кино был во всех отношениях удачным. Зрители, видимо, в предчувствии кризиса, валом валили в кинотеатры. И сбор, суммарный сбор российских картин составил 200 миллионов долларов. Почти в 2 раза больше, чем в 2 году. Для фестивального кино этот год уже удачен. Наши картины были награждены в Канне, в Карлово, в Варах, в Венеции, на Московском кинофестивале.
И результат. С абсолютным отрывом в лидеры вышла картина Михаила Калатызишвили «Дикое поле». Лучший фильм... Лучший сценарий Петра Луцика и Алексея Саморядова, лучшая музыка Алексея Айги, главная мужская роль и роль второго плана, соответственно, Олег Долин и Роман Мадянов. Всем остальным фильмам досталось по 1 слонику. Спецдиплом Гай Германики «За все умрут, а я останусь». Она вышла на сцену со своей собачкой, после чего Роман Мадянов пошутил: «Жаль, что оставил дома хомячка Дусю». Виталий Манский получил награду за лучший документальный фильм «Девственность», Дмитрий Геллер за лучшую анимационную картину «Мальчик», Ксения Рапопорт за главную роль в «Юрьевом дне», Анна Михалкова за второй план в «Живи и помни». Лучший режиссер по версии гильдии Алексей Герман-младший, фильм «Бумажный солдат», оператор Юрий Клименко, лента «Пленный», художник Павел Пархоменко, «Нирвана». Зрители шутили, что вышел «День Грузии», потому что в зале был Марлен Хуциев, лучший фильм снял Михаил Клотузишвили, а «Слона» за дебют вручили Бакуру Бакурадзе, это фильм «Шультес». Примерно в середине церемонии Виктор Матизин попросил распространить по залу письмо с одобрением решения съезда и избрания Марлена Хуциева на должность председателя Союза кинематографистов. Стало ясно, что этой просьбе предшествовали какие-то события. В кулуарах стала распространяться информация о том, что режиссеры Владимир Наумов и Геннадий Полока подали заявление в суд Преснянского района на Союз кинематографистов России. Они вроде бы винят руководство в недолжной организации съезда. Видимо, это хитрый юридический ход. Если суд признает их правоту, то съезд выйдет опять нелегитимным. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполняется 70 лет со дня гибели во Владивостоке Осипа Мандельштама. Петербургский музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Мандельштамовское общество выступает с инициативой и предлагает всем, кто неравнодушен к поэзии и судьбе Мандельштама, основать традицию и собраться с цветами и стихами у памятников поэту в каждом городе в день смерти 27 декабря и в день рождения 15 января, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Мы даже не можем сказать с точностью, где погиб один из величайших поэтов XX века Осип Мандельштам. Одна из версий говорит, что это произошло между Владивостоком и Хабаровском. 27 декабря в 4 часа дня во дворик музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме к памятному знаку Осипа Мандельштама, установленному архитектором и скульптором Вячеславом Бухаевым, придут люди со свечами, цветами и стихами, говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
В этот день и в этот сейчас события будут происходить и в Москве, где совсем недавно в Старосадском переулке открылся прекрасный памятник Мандельштаму, в Воронеже, где памятник открылся осенью, и в Владивостоке. Хотелось соединить в один день и в один час в разных городах страны, которые непосредственно связаны были с историей жизни Мандельштама, с его поэзией.
Мандельштамовское общество и музей Ахматовой хотят сделать такие встречи традиционными, но всякая традиция имеет исток. Исток этой, на мой взгляд, удивителен, говорит сотрудница музея Исанна Лурье.
Пришли двое мальчиков из института кино и телевидения с таким предложением. Если будет возможность, они бы хотели когда-нибудь читать стихи Мандельштама у памятника. Тогда еще ничего про эту идею было неизвестно. А когда вот возникла идея, тогда вот мы про них вспомнили, их позвали, они стали работать, подбирать.
Мальчик, который пришел первым, оказался первокурсником университета кино и телевидения Дмитрием Фетисовым. Он приехал из Тверской области. Раньше учился в Тверском училище культуры.
Я вот до этого участвовал в спектакле по пьесе Станислава Рассадина «История любви», где играл Осипа Мандельштама. Вот после этого у меня вот началась такая любовь к этому поэту. Очень люблю его стихи. И по приезду в Петербург пришел во дворик Ахматовой, подошел вот к Стане Михайловне, которая вот этим занимается, и спросил меня, возможно ли во дворике Ахматовой
широко отмечать день смерти поэта опасно, предостерегает литературовед Александр Кубринский.
Знаете, у нас есть такой достаточно печальный опыт, как известно, в 37 году торжественно, можно сказать, праздновалось, я другого слова не подберу, столетие гибели Пушкина. И это очень большой вопрос, как нужно отмечать столетие гибели поэта. Я думаю, что, конечно, не какими-то там днями, не празднованиями, а очень камерно.
Но память необходима. Александр Кобринский вспоминает, как к Мандельштаму приходили и жаловались, как плохо относятся к поэтам, к литературе. А он отвечал, что вы, у нас замечательно относятся к литературе, за нее убивают.
Память о судьбе Мандельштама может нам помочь осознание наших сегодняшних дней. Есть определенная граница, за которой переходит режим, да, когда они начинают уже не просто ограничивать там свободу людей, а когда они начинают активно применять репрессии за слово, вот за литературу, пока еще не репрессируют. И мы должны держать руку на пульсе. Потому что как только это начнется, сам статус литературы станет совершенно другой. Сейчас на литературу всем наплевать. Но это не может так продолжаться. Потому что чем больше общество становится тоталитарным, тем больше оно боится слова. Это всегда так. Мандельштам был, я не хочу сказать, наиболее бесстрашным. Он как раз был человеком почти трусливым, между прочим. Но его талант не давал ему возможности молчать. Он хотел там, может быть, даже подлизаться к Сталину. А в итоге он написал такую оду, которую ни один журнал не принял. Одно дело его желание, как человека, да, а другое дело то, что ему мог позволить его гений и талант. Знаете, как Цветаева сказала в свое время о Маяковском, что человек Маяковский 12 лет убивал себя поэта, а на 13 год поэт стал и человека убил. Так вот, у Мандельштама этого не могло быть. Поэт настолько в нем был сильнее человека, что он не давал ему возможности идти ни на какие серьезные компромиссы, как бы сам человек этого не хотел.
В случае Мандельштама важен еще и стиль отношений с властью.
Когда речь заходила о совести, когда речь заходила о свободе, когда речь заходила о жизни людей, Мандельштам становился абсолютно бесстрашным. Он мог вырвать у Блюмкина ордера, подписанные Дзержинским на право ареста любого человека. Он мог там подписать Бухарину свою книгу, когда там грозила смертная казнь. Чужим ему людям, он подарил ему свою книгу с надписью, что в этой книге каждая строчка протестует против того, что вы хотите сделать. И он спас этих людей, между прочим, их не казнили.
Верность слову в противовес своему страху, верность слову и таланту в противовес шкурным интересам – вот то, о чем предлагает вспомнить Александр Кобринский в 70-летнюю годовщину смерти Мандельштама. А я в этот день раскрыла книгу наугад. «Нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит, но видит Бог, есть музыка над нами, дрожит вокзал от пенья аонит, и снова паровозными свистками разорванный скрипучий воздух слит». И последняя строфа. «И мнится мне, весь в музыке и пене, железный мир так нищенски дрожит, в стеклянные я упираюсь в сени, горячий пар зрачки смычков слепит, куда же ты, на тризне милой тени, в последний раз нам музыка звучит». Осип Мандельштам, 21 год, концерт на вокзале. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня, в субботу, 27 декабря, в эфире с 19 часов до 21 часа итоги недели «Радио Свобода». Главные темы программы – досрочное освобождение Юрия Буданова, моральные и правовые аспекты, итоги года для Михаила Ходорковского, процесс по делу об убийстве Анны Политковской, политический кризис на Украине. В прямом эфире эксперты обсуждают повышение пошлин на ввоз подержанных иномарок. Ведет программу Андрей Шары. Итоги недели «Радио Свобода» сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа. Во второй части программы «Время свободы». Британская благотворительная организация «Армия спасения». Репортаж из Лондона. Практика проверки на детекторе лжи в крупных омских компаниях. А также экономическая панорама за неделю, новости медицины, рубрика «Моя неделя» в субботнем выпуске программы «Время свободы». Пятнадцать часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация Израиля нанесла массированный удар по объектам группировки «Хамас» в секторе Газа. По информации из палестинских источников, погибли примерно 120 человек. По сообщению пресс-службы израильской армии, речь идет лишь о первом этапе военной операции, с помощью которой Израиль намерен обезопасить своих граждан от непрекращающихся ракетно-минометных обстрелов с территории сектора. Российский концерн «Газпром» ищет иные способы погашения украинской задолженности, чтобы не прекращать поставки газа Киеву после 1 января. Об этом сообщил в интервью «Эхо Москвы» официальный представитель концерна Сергей Куприянов. Долг Украины за поставки газа превышает 2 миллиарда долларов. В Москве прошел митинг в защиту Химкинского леса под лозунгом «За чистый воздух». В акции приняли участие около 100 активистов экологического движения «Гринпис» и партии «Яблоко». Украинские власти заявляют, что, согласно основной версии, причина взрыва в жилом доме в Евпатории – халатное обращение с газовыми баллонами. В результате взрыва 24 декабря погибли 27 человек. В Махачкале в ходе антитеррористической операции задержаны четверо боевиков. Правительство Пакистана отменило отпуска для военнослужащих в связи с нарастанием напряженности между Исламабадом и Дели. На юге Афганистана силами армейских подразделений и международной коалиции уничтожены 5 боевиков. В одной из деревень в китайской провинции Хунань в результате взрыва утром в субботу погибли 13 человек. 10 домов были разрушены. В Египте скончалась еще одна россиянка, пострадавшая в автокатастрофе 21 декабря. Число погибших достигло 8. По сообщению российского посольства, Людмила Михайлова умерла в субботу утром, не приходя в сознание. В больнице Шарм-эш-Шейха остаются еще две россиянки, получившие серьезные травмы. Губернатор Амурской области Олег Кожемяка распорядился начать подготовку к аукциону по продаже иномарок регионального правительства. Чиновники должны пересесть на отечественные автомобили для поддержки российских производителей. Австралия готова принять узников американской тюрьмы Гуантанамо. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Продолжает программу рубрика «Моя неделя». О своих ощущениях от минувшей недели моей коллеге Веронике Баде рассказывает главный редактор журнала «Гастроном» Андрей Захарин.
Неделя прошла более-менее ничего. Вот снег выпал, наконец, зима наступила. Это всегда радует. Чувствуется уже, что Новый год скоро, Рождество. В связи с этим предпраздничное настроение. Ну, а что касается таких каких-то рабочих моментов, как всегда, мы продолжаем выпускать журнальчики, придумывать новые рецепты, чтобы радовать наших читателей новыми интересными блюдами.
И что же вы придумали на этот Новый год?
Вы знаете, что мы делаем журнал немножко с упреждением, поэтому декабрьский номер, такой самый праздничный, самый новогодний, у нас уже вышел. В нем мы сделали такой подарок читателям, приложение, бесплатный еще такой журнальчик, 100 лучших закусок, которые просто, я думаю, что очень пригодятся. Праздники у нас длинные, уже, можно сказать, у некоторых начались, 2 недели будут продолжаться. А если захотите еще китайский Новый год, о чем мы тоже пишем в журнале, то вообще на месяц хватит.
Ну так поделитесь, пожалуйста, с нашими слушателями каким-нибудь интересным рецептом.
У нас тут есть в журнале хорошие рецепты от Деда Мороза. Любимые десерты Деда Мороза и Снегурочки называются. Ну вот знаете, есть такой горячий белый шоколад от двоюродной бабушки Снегурочки, он у нас называется. Ну что нам потребуется? Белый шоколад, обычная плитка, да, 3 стакана молока, яйцо, корица и немножко можно молотого чили. Наломать на кусочки белый шоколад нужно, растопить его на водяной бане, постоянно помешивая, естественно. Добавить перец, быстро взбить в пену яйцо, добавить где-то примерно 3-4 столовые ложки молока и аккуратненько такой тонкой струйкой влить в шоколад. Причем мы продолжаем помешивать. Это нельзя останавливать, иначе у нас это все комочками собьется, будет не здорово. И не снимая с водяной бани, мы это все мешаем, потом вливаем остальное молоко, взбиваем венчиком, прогреваем до полного растворения шоколада и разливаем по подогретым чашечкам. А сверху уже посыпаем молотой корицей и подаем. Выпивать, естественно, надо горячим, поскольку зима, холодно, надо согреться.
Наверное, это очень вкусно. Обязательно попробуем. Скажите, а на китайский Новый год что вы придумали интересного?
Это называется карп-белка. Это такое традиционное китайское блюдо. Оно появилось несколько тысяч лет тому назад по одной легенде. По другой, чуть-чуть попозже, во времена императора Цинлуна, который повелел зажарить карпа, который лежал на жертвенном алтаре. И повар, опасаясь гнева богов, приготовил рыбу так, чтобы по форме она напоминала пушистый белящий хвост, поскольку карпа нельзя было с жертвенного алтаря снимать. Ну, на самом деле, эта рыба такая большая, она надрезается квадратиками, и действительно, когда она готова, она так распушается, можно сказать, и получается такой вот много-много квадратов. Очень красивое и очень вкусное. Я сам его пробовал. Просто действительно вот блюдо и для Нового года, и для любого другого праздника незаменимое.
С главным редактором журнала «Гастроном» Андреем Захариным беседовала моя коллега Вероника Баде. 15:35 в Москве. Далее в нашей программе медицинские новости от Ольги Беклемищевой. Некоторые темы. Компания «Санлу Групп», замешанная в скандале с отравленным детским питанием, признана банкротом. На заседании Президиума Российской Академии Наук объявлены первые результаты лечения детей с неврологическими заболеваниями стволовыми клетками.
Китайская компания «Санлу Групп» объявлена банкротом. Напомню, что именно эта компания оказалась в центре скандала, связанного с отравлением детей молочными смесями, содержащими меламин. В результате недостаточного контроля за качеством продукции пострадало около 300 тысяч грудничков в Китае, и 6 из них умерли. Заявление о банкротстве компании «Санлу» было сделано ее главным акционером – новозеландской компанией «Фонтерра». Отныне объявленная банкротом компания будет управляться назначенными судом-ликвидаторами, которые в течение полугода ее распродадут и заплатят кредиторам. Хочется надеяться, что так будет с каждым, кто посягнет на детское питание, но для подобного оптимизма, к сожалению, слишком мало оснований. Но, может быть, этот скандал послужит еще одним аргументом в пользу естественного грудного вскармливания, к которому уже несколько лет нас призывает Всемирная организация здравоохранения. К вопросу о применении стволовых клеток в России. Ученые из Петербургского НИИ нейрохирургии имени Поленова сообщили о положительных результатах лечения с помощью стволовых клеток детского церебрального паралича и некоторых других заболеваний нервной системы у детей. Сообщение было сделано на заседании президиума РАМН одним из руководителей исследования Константином Лебедевым. По его словам, в клинических исследованиях приняло участие 19 детей с ДЦП, гидроцефалией и другими заболеваниями. После введения стволовых клеток улучшение наступило у 9 из 19 детей. Какие именно стволовые клетки вводились и в чем заключалось улучшение, не уточняется. Но накануне заседания Лебедев рассказал журналистам, что наиболее результативным оказалось лечение мальчика с врожденным амаврозом, снижением или потерей зрения без видимого повреждения глаза. До лечения ребенок мог только различать цвет. Через месяц после введения клеток мальчик начал видеть очертания предметов и ориентироваться в квартире. После введения новой дозы стволовых клеток маленький пациент сумел правильно назвать предметы в квартире в 90% случаев. Тем не менее, объективное исследование, такое как осмотр глазного дна, положительных сдвигов не обнаружило. «Мы не знаем, что произошло», — говорят ученые. Поэтому они же и предостерегают от преждевременных восторгов. Но не сообщить о столь значительном прорыве я не могла. Американские ученые из университета Джона Хопкинса разработали препарат, который оказался эффективен для профилактики связанных с курением заболеваний дыхательного тракта у мышей. Курение чаще всего становится причиной хронической обструктивной болезни легких, а не рака легких, как нас привычно пугают. При этом заболевании сужается просвет бронхов и ухудшается качество покрывающей их защитной слизи, что приводит к дыхательной недостаточности и преждевременной смерти. Исследователи избрали мишенью для лекарственной терапии ген NRF2, функции которого нарушаются при хронической обструктивной болезни легких. Его активировали веществом CDDO-имидазолом. И оказалось, что CDDO-имидазол эффективно предотвращает повреждение дыхательных путей. Полученные результаты позволят приступить к изучению эффективности и безопасности воздействия на ген NRF2 у людей.
Обзор медицинских новостей от Ольги Беклемищевой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». В предрождественские и рождественские дни на улицы британских городов традиционно выходят члены старейшей британской благотворительной организации «Армия спасения». О ее роли в жизни современной Великобритании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В предрождественские дни на улицах Лондона прохожие останавливаются, чтобы послушать духовые оркестры, исполняющие популярную музыку или аккомпанирующие исполнителям кэролс рождественских духовных песнопений. Музыканты оркестра одеты в бордовую униформу с белыми погонами и знаками различия в петлицах. Это оркестры Армии спасения, крупнейшей британской христианской благотворительной организации евангелического толка, которая специализируется на оказании гуманитарной помощи и работает в 117 странах мира, в том числе и в России. У Армии спасения в Британии насчитывается 400 таких оркестров. Армия спасения была основана в 1865 году методистским проповедником Уильямом Бутом, ставшим ее первым генералом. У Армии спасения репутация организации со строгой дисциплиной и построенной по армейскому образцу структурой. Ее служащим присваиваются армейские звания от рядового до генерала. В рождественские дни члены Армии спасения одаривают бездомных, поют их кофе, выдают одеяла и теплые вещи. Гуманитарная помощь оказывается в эти дни и малоимущим, нуждающимся семьям и престарелым пенсионерам. У Армии спасения есть девиз «Суп, мыло и спасение». Его смысл я попросила растолковать майора Айвора Телфера, курирующего в Армии спасения благотворительные программы на территории Великобритании.
Our founder, General William Booth, who founded
Наш основатель генерал Уильям Бут создал армию спасения в 1865 году в лондонском Ист-Энде, задолго до того, как у нас появилась государственная служба социального обеспечения. Он был озабочен тремя вещами. Если человек голоден, считал он, его прежде всего следует накормить, отсюда суп. Затем человек нуждается в чистом жилище и чистой одежде, отсюда мыло. И лишь после этого, считал наш генерал, с ним следует заводить разговоры о спасении, о нашем Спасителе Иисусе Христе, которого мы любим и который умер за них и за нас.
Чем, кроме раздачи бесплатного супа, занимается армия спасения?
Мы действительно раздаем суп. Однако, кроме этого, мы располагаем по всей стране сетью бесплатных приютов для бездомных, насчитывающие 3200 мест. Мы осуществляем программы по реабилитации наркоманов и алкоголиков. Есть у нас и социальные клубы. Этим занимается большинство наших 750 церквей по всей стране. Мы помогаем местным общинам. У нас есть специальные детские клубы, где мы кормим школьников перед школой и после занятий. Если оба родителя работают, то для них очень удобно оставлять детей в безопасном месте, где их еще и накормят, отведут в школу и возьмут из школы.
Почему вы называете себя армией? Это нередко приводит к недоразумениям. В Москве, например, это чуть было не привело к запрещению вашей деятельности. Местные власти посчитали вас военной организацией.
Действительно, распространено представление, что мы вооруженная армия, хотя мы никогда не были вовлечены в такого рода деятельность. С чем армия спасения действительно воюет, так это со злом, укорененным в нашем обществе. Вот откуда происходит название армия. Если взглянуть на нашу историю, то вы увидите, что Уильям Бут был генералом с христианской миссией. Он подписывал свои приказы этим званием, и все считали его генералом армии добровольцев. Однако ему не нравилось слово «доброволец», и вскоре оно было заменено на слово «спасение». В 1879 году это слово закрепилось за названием «Армии спасения».
Как становятся членами «Армии спасения»?
Мы приветствуем посещение любой из наших церковных служб. Каждый встретит там очень дружеский прием и сможет поговорить с людьми о нашей службе. И если такой человек захочет больше узнать о христианстве и армии спасения, он может обратиться к региональному представителю армии и обсудить с ним интересующие его вопросы.
Как субсидируется армия спасения?
Бюджет нашей организации только на ее рождественскую деятельность составил 6 миллионов фунтов. Учитывая наступившую в Британии рецессию, сейчас трудно сказать, каким будет наш бюджет в будущем году. Однако мы всегда получаем очень мощную общественную поддержку. Конечно, некоторые наши программы субсидируют правительство, в частности, нашу работу с бездомными. Однако большая часть средств поступает от частных лиц, как от индивидуальных жертвователей, так и от корпоративных спонсоров, к которым мы обращаемся.
Говорил майор армии спасения Айвор Телфер, руководитель ее британских благотворительных программ. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 15:45. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Массированный удар по объектам группировки «Хамас» в секторе Газа. По некоторым данным, погибли до 120 человек. Российский концерн «Газпром» ищет иные способы погашения украинской задолженности, чтобы не прекращать поставки газа Киеву после 1 января. В Москве прошел митинг в защиту Химкинского леса под лозунгом «За чистый воздух». В Махачкале в ходе антитеррористической операции задержаны четверо боевиков. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу продолжает еженедельный экономический обзор. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России опубликовало перечень из 295 предприятий, которым может быть оказана государственная поддержка. В него вошли компании с большим числом работников, градообразующие предприятия, а также предприятия, относящиеся к инфраструктурным отраслям и обладающие уникальными технологиями. Перечень включает компании, работающие практически во всех отраслях экономики, в том числе в энергетике, на транспорте, автомобильной промышленности, химии, нефтехимии, металлургии, связи, строительстве, а также в розничной торговле и аптечном бизнесе. Отток частных вкладов из банковской системы России в ноябре составил 0,7%, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликиан. К началу ноября общий объем этих вкладов составлял примерно 5,5 триллионов рублей, или по текущему курсу 192 миллиарда долларов. Таким образом, за ноябрь они сократились на 1 миллиард 300 миллионов долларов. Для сравнения, за сентябрь-октябрь отток вкладов составил в пересчете почти 15,5 миллиардов долларов. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило оценку риска банковской системы России, переведя ее из седьмой группы в восьмую по своей шкале. Риски банковских систем разных стран агентство оценивает по десятибалльной системе, где первый номер соответствует их минимальному уровню. Одновременно Standard & Poor's подтвердила оценку позиции российского правительства в части предоставления поддержки частным банкам, оставив Россию в группе стран, готовых пойти на такие шаги. Федеральная служба России по тарифам утвердила рост тарифов на газ для промышленности и населения в 2009 году. Сообщается, что он будет поэтапным: в первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6,2%. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут единовременно индексированы с 1 января, в среднем на 20%, а для населения на 25%. Тарифы на электроэнергию для населения не будут подниматься как минимум до 1 апреля 2009 года, сообщил министр энергетики России Сергей Шматко. Ранее предполагалось, что они будут проиндексированы с начала января на 25%. Россия и Сербия подписали пакет соглашений о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Он, в частности, включает протокол о намерениях по строительству на территории Сербии участка газопровода «Южный поток», который российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Кроме того, был подписан договор о продаже российской компании «Газпромнефть» контрольного пакета акций 51% государственной нефтяной компании Сербии. Общий объем сделки, включающий инвестиции в модернизацию ее производственных мощностей, составит 950 миллионов евро. Урожай зерна в России в 2008 году в чистом весе составит более 108 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в прошлом году в России было собрано менее 82 миллионов тонн зерна. Россия снижает поставки зерна на экспорт. Согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в октябре их объемы сократились на 22,5% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, а в ноябре они вновь снизились на 17% по сравнению с прошлогодним показателем, примерно до 1 миллиона 700 тысяч тонн, говорит директор департамента маркетинга международной зерновой компании Николай Демьянов.
Первый фактор – это избыточное предложение зерна в целом на мировом рынке в связи с прекрасным урожаем не только в России, но и в странах-конкурентах наших основных. Прежде всего, это Украина и Европа. Также США, Австралия сегодня конкурируют на одних и тех же рынках с нами. Второе – на рынке России и мировом происходит резкое снижение цен, связанное как раз с избыточным давлением зерна на рынок. Соответственно, в условиях снижения цен вот в России сегодня сельхозтоваропроизводитель не готов работать по ценам мирового рынка и, собственно говоря, придерживает продажи и не продает зерно по тем ценам, по которым экспортеры могли бы продать его на мировом рынке.
Только ли невыгодная конъюнктура мирового рынка, на ваш взгляд, заставляет российских экспортеров сокращать поставки?
Как ни странно, это активная поддержка сегодня государством зернового рынка России в части проведения закупочных интервенций. Государство сегодня активно покупает зерно внутри страны. Большие планы по покупке, большие заявления о покупке больших объемов. И, соответственно, сельхозтоваропроизводитель в какой-то части ориентируется на эту политику и также придерживает зерно на надеясь продать в последующем это зерно в интервенционный фонд. Но здесь есть некая опасность, потому что мощности, которые сегодня под интервенции объявлены и кредитованы, их не хватает, особенно на регионах юга и центра, где как раз у нас самые большие излишки. Поэтому надежды на продажу туда могут не оправдаться, потому что просто негде будет принимать и хранить это зерно. Соответственно, вот это вот одна из таких вот проблем, которые мы видим.
Ваш прогноз, что будет с экспортом российского зерна в ближайшие месяцы?
Если говорить об экспорте, то, скорее всего, при такой политике экспорт будет дальше снижаться. Я думаю, что в январе мы увидим очень существенное сокращение даже по сравнению с декабрем. То есть, если октябрь там у нас еще более 2 миллионов, ноябрь уже там в районе 1,5, в декабре мы видим 1,2-1,3 миллиона, то я думаю, что в январе может быть практически двукратное сокращение по сравнению с декабрем.
Есть ли сегодня у государства возможности как-то стимулировать экспортеров зерна?
Мы видим, что при сокращении экспорта запасы зерна большие, поэтому предлагали правительству совместно с Зерновым Союзом меры поддержки экспорта. Субсидирование экспорта зерна, которое, в принципе, не так затратно, но, например, если сравнить по сегодняшнему рынку, да, то есть экспортерам нужно порядка $20 на тонну для того, чтобы активизировать экспорт. Ну и, соответственно, быстро продать и снять излишки с рынка России. $30 на тонну все равно государство израсходует на хранение, эти деньги будут потрачены. Можно сейчас дать эти даже меньшие деньги и быстро разгрузить рынок. Эта мера поддержки, она в принципе одобрена, но пока не реализуется по каким-то причинам, пока непонятным.
Это был директор департамента маркетинга международной зерновой компании Николай Демьянов.
Экономическая панорама от Ивана Трефилова. В эфире «Время свободы». Практика проверки на детекторе лжи как один из способов разрешения конфликтов в крупных омских компаниях. О достоинствах и недостатках полиграфа рассуждают психологи, управленцы и наш корреспондент в Омске Вячеслав Суриков.
Не менее трети крупных омских компаний хотя бы раз прибегали к услугам полиграфологов. По словам специалистов в сфере кадрового рынка, практика проверки сотрудников с помощью детектора лжи стала привычной и служит эффективным методом разрешения служебных конфликтов. Психологи из Омского технического университета с помощью полиграфа проводят научные исследования. В том числе они касаются сферы управления персоналом. Говорит Евгений Ефремов, заведующий кафедрой психологии труда и организационной психологии.
Отсутствие полного контроля над психологической, над субъективной сферой, над личной сферой, вот и есть практически самая главная проблема.
Детектор лжи или полиграф в этих условиях стал именно тем инструментом, который позволяет войти в ранее недоступную сферу личности и вынести достоверный результат. Его использование – услуга дорогостоящая, поэтому применяется в исключительных случаях. Ирина Завада, руководитель направления оценки персонала кадрового агентства «Инфра».
Все-таки это на грани партизанских каких-то войн и допросов, да, с лампой в лицо. Где-то кто-то не может, он не настолько дальновиден, не доверяет собственной интуиции, не доверяет системам оценок, психологии не доверяет. Полиграф совершенно такой инструмент судебной практики, сказал правду, сказал неправду, все видно.
Полиграфолог омской фирмы «Интеллия» Павел Барханов с помощью детектора лжи выявляет так называемые факторы риска в биографии потенциальных кандидатов на те или иные вакансии. Пока в «Интеллию» поступает не менее одного заказа в месяц на проведение тестов подобного рода.
Есть такой феномен, который называется «последняя правда». Люди перед тем, как пройти проверку, начинают рассказывать о каких-то таких вещах, которые, в общем-то, они никогда бы никому не сказали, только лишь для того, чтобы снять какое-то внутреннее напряжение. И очень часто какие-то особенности жизненного пути человека, особенности его биографии.
В процессе тестирования на человеке закрепляются датчики. Для объективного результата их должно быть не меньше 3.
Это датчик кожно-гальванической реакции, который фиксирует микровыделение пота на кончиках пальцев. В американской школе полиграфологии, в общем-то, считается, что данный датчик является наиболее информативным, и, судя по опыту, действительно, именно реакция человека, связанная с потоотделением, показывают нам то, где человек скрывает информацию, где он говорит открыто и искренне.
По мнению специалиста по кадрам Ирины Завада, использование полиграфа при контроле за своими сотрудниками может расцениваться как в минус, так и в плюс компании.
Любой метод можно завернуть как угодно. Понятно, что сколько голов, столько умов, да? Естественно, что к таким компаниям относятся с одной стороны с некой осторожностью, но четко понимают, значит, там есть порядок. В наше время, по-моему, это, ну, желаемый бонус для всех, и нас с вами в том числе, да? Мы хотим быть в порядочном обществе, да, с узаконенными регламентами, где было бы четко понятно, и чтобы мы могли хотя бы как-то планировать. Сейчас мы этой возможности, к сожалению, лишены.
Тест на полиграфии – это своего рода ритуал, который обязательно начинается со знакомства с правами человека.
Ни один полиграфолог не пойдет на то, чтобы подтасовывать результаты. Однако не всегда мы можем рассчитывать на принципиальность человека, который работает с полиграфом. Поэтому важно помнить, что необходимо для каждого опрашиваемого, для того, чтобы были соблюдены в максимальной степени его права, даже, казалось бы, при такой достаточно сложной процедуре, тогда, когда его права могут оказаться под угрозой.
Служебные конфликты и желание контролировать, как правило, сопутствуют любому крупному бизнесу. Исходя из этого, можно предположить, что услуги полиграфологов в ближайшем будущем останутся востребованными.
Четкие прописанные стандарты и регламенты компании дают ожидаемый результат. Люди, когда вкладывают большие инвестиции, они хотят ожидаемый результат. Если мы говорим об имидже компании, это опять-таки ожидаемый результат. Можем привести в пример тот же самый Макдональдс. Да? Мы приходим туда, и мы знаем, что мы получим. Многие федеральные компании стремятся к этому же.
Для ученых вопрос, где пролегает граница, за которой тотальный контроль оказывает губительное воздействие, остается открытым. Говорит Евгений Ефремов.
Есть один очень мощный закон. Всякий контроль, он убивает определенные процессы, действительно. Если мы проникаем в какие-то глубины индивидуальности и там начинаем с нашей точки зрения наводить порядок, конечно, мы тот естественный порядок, который складывается в личности, индивидуальный порядок, он, естественно, будет нарушаться.
Рост безработицы в Омске и связанное с ней ужесточение конкуренции за рабочие места пока существенно не влияет на распространение практики тестирования на полиграфии при приеме на работу. По-прежнему в число тестируемых попадают по большей части сотрудники служб безопасности банковских структур. Но если раньше для проведения тестов полиграфологов приходилось приглашать из других городов, то теперь в Омске появились и свои собственные специалисты в этой области. Вячеслав Суриков, Радио Свобода, Омск.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Главная тема – поправки в Уголовный кодекс. В студии гости-эксперты, доктор юридических наук профессор Юрий Красиков и адвокат Анна Ставицкая. Ведет программу Марьяна Карачешникова. А субботний выпуск передачи «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона не заинтересована в урегулировании вопроса.
Он был задержан в Таиланде. Это была провокация американских спецслужб.
Которые раньше назывались просто модель 271, переименованы в ботинки Буша.
Одежда есть всегда, и она не покидает ни нас, ни самого Михаила Ходорковского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.